Дорогие друзья, я очень благодарна всем тем, кто сегодня к нам пришел сюда. Вот мне очень приятно посмотреть на вас, на тех, кто слушает наше радио, на тех, кому не безразлично то, что у нас на радио издается. И сегодня мы собрались по поводу нашего диска «Непридуманное». И я думаю, что для всех, кто сюда пришел, эта рубрика имеет какую-то, играет какую-то роль в вашей, может быть, жизни. Я на это очень надеюсь. И Ирина сказала, что сегодня мы продаем по льготной цене книги и диски. Мы решили включить вот в сегодняшний вечер диски, которые связаны каким-то образом с моей работой. Это диски цикла «Семья». Они сегодня у нас тоже по льготной цене. Они у нас уже не очень новые, но, может быть, подрастают ваши дети, внуки. Вы как-то меняетесь и хотите что-то новое узнать о семейном построении. Вот, пожалуйста, обратите внимание на эти диски. И, конечно, диски цикла «Непридуманное». Вот прежде чем сказать, какие именно диски мы сегодня предлагаем, я хочу напомнить, что рубрика «Непридуманная» появилась не так давно в нашем эфире. И появилась она, может быть, случайно. Какими-то путями к нам стали поступать очень интересные воспоминания, где мы можем через историю отдельных людей, через историю семьи узнать вообще, какова была история нашей страны. Потому что долгое время эта история, может быть, в несколько искаженном виде нам преподносилась, от нас было очень много сокрыто. И вот что же такое настоящая история, что случилось вот в те переломные моменты, после которых Россия пошла по совершенно другому пути, как раз вот в этих воспоминаниях мы можем узнать без всяких прикрас. И на нашем радио вышли три диска из цикла «Непридуманных». «Непридуманное» — это воспоминания барона Врангеля, Николай Егорович Врангель, и его жена Мария Дмитриевна Врангель – это родители Петра Николаевича Врангеля, который известен всем как он его называли, черный барон, да? Черный барон. Вот. И если вы слышали этот цикл, может быть, отрывочно, может быть, вообще не слышали, я очень советую обратить на него внимание, потому что Николай Егорович Врангель – человек очень разносторонний. Он занимался и промышленными вопросами, и вопросами философии, и в добыче нефти участвовал, и в добыче угля разрабатывал, и золотом занимался в Сибири, и здесь руководил промышленными заводами в Петербурге. И при этом человек, обладающий очень тонким литературным вкусом. У него замечательный слог, замечательный язык. И вот он смотрел на период, не только период тех лет, когда он жил, он взял несколько раньше. Вот 300 лет династии Романовых он смотрел, как менялась Россия. И очень доходчиво, очень просто, и обращал внимание, акцент расставлял на очень важные вещи. И его жена Мария Дмитриевна Врангель, которая написала короткие воспоминания «Моя жизнь в коммунистическом раю». Это как раз тот период, когда вот наступил, так сказать, коммунистический рай в Петербурге, и она в нем осталась там по некоторым причинам. И получилось так, что стены домов были обклеены надписями «Смерть» там барону Врангелю, псу барону Врангелю. А она жила в это время и работала. Ей пришлось изменить фамилию, потому что невозможно было видеть. Ну, а каково матери видеть вот такие вот надписи на стенах домов, да? Было очень сложно, конечно, и она тоже замечательно написала воспоминания, которые невозможно слушать, вот без, по крайней мере, без сочувствия. Так что вот сегодня этот диск у нас предлагается по льготной цене. И диск Ефросинии Антоновны Керсновской «Сколько стоит человек?» тоже сегодня цена снижена, потому что это наша вот рубрика «Непридуманная». И к этой же рубрике можно отнести нашу книгу «Три голоса утраченной страны», потому что там тоже воспоминания трех представителей разных сословий России. И как раз... А мне сейчас хорошо слышно вообще? Все слышите? Да? Угу, хорошо. Вот. И как раз вот эти воспоминания дают, наверное, полную... могут дать полную картину, потому что разные сословия, как они представляли себе Россию до вот этих переворотов, кто были эти люди, которые жили здесь до нас. И как раз эта книга «Три голоса утраченной страны», вступление к которой написал пресвитер Борис Бобринский, она получила награду в издательском отделе «Патриархия». И, к Кстати, мы не очень умеем заниматься коммерцией, как вы, наверное, догадываетесь. И нашу книгу мы, ну, дальше Петербурга никуда не отправили. Каким-то образом случайно она оказалась в Москве. И вот совсем недавно из магазина «Слово» нам позвонили и стали вдруг просить еще книги. Через полчаса звонят, еще нам книги подвезите, еще столько. Что случилось? Мы сначала не могли никак понять. Оказывается, в Москве есть такой радиоканал «Дождь». Ну, не знаю, он, наверное, здесь вот звучит, в нашем городе. Там музыкальные какие-то еще бывают встречи. И разыгрывались книги, и ведущий передачи какой-то, он сказал, что вот у меня есть книга одна, но я ее в розыгрыш не отдам. Я даже не знаю, где ее можно приобрести. Это удивительная книга «Три голоса утраченной страны». Она пришла к нам из Петербурга. И вот после этого люди по интернету стали искать, где же в Петербурге купить. Первое, на что они выходили, магазин «Слово». И вот туда посыпались заказы. Так что вот если бы мы были немножечко вот более умелые в этом плане, мы бы, конечно, эти книги как-то распространяли. И, наверное, стоит того. Но нет у нас сил. Вот. Мы можем только собирать материал, но распространять нам не так легко. Ну, я хочу напомнить, что это наша встреча, вот, которая встреча у нас планируется каждую пятницу здесь. Они не просто от того, что нам делать нечего и вам делать нечего. Конечно, вы все понимаете, что у нас довольно сложная сейчас ситуация. Вообще в стране непростая экономическая ситуация. А мы никогда не отличались особыми успехами в этом деле. И поэтому, конечно, мы надеемся на то, что вы будете приходить к нам в эти пятницы и каким-то образом, ну, тоже поддерживать наше радио, если это можно. Потому что положение у нас не очень надежное, скажем так. Вот. Так что давайте... Да, вот. Так, ну вот, в этом же цикле «Непридуманное» у нас еще вышла такая... Выходил цикл передач Зинаида Романова «Воспоминания страшных дней». Может быть, вы тоже кто-то помните, давно не повторяли, но тоже замечательный цикл. И к нам поступали заявки записать. Мы диском ее отдельным не выпустили, но вы имеете в виду, что есть вот такие еще воспоминания. Есть «Канун восьмого дня» Ольги Ильиной, которая недавно звучала по радио. Тоже люди звонили, сказали, что не очень там понятно, чем закончилась история. Но сейчас в Казани планируют эту книгу издать, и мы с ними поддерживаем связь. И как только книга будет издана, мы, конечно, сообщим об этом. И, может быть, конечно, я читала в сокращенном варианте эту книгу, а книга, конечно, тоже замечательная. И вот с разных сторон люди, описывая историю своей семьи, конечно, они нам дают понять вообще, что такое Россия, как она жила до, как она жила во время и как она жила после этого большевистского переворота. Ну и, естественно, «Родная чужбина». В основном сегодня мы будем говорить о этом цикле. И вот Ира сказала, вот эта статуэточка, это нам радио «Орфей» такую награду вручил за то, за музыкальное оформление. Вот вы видите, девушка на скрипочке играет. «Орфей» отметил музыкальное оформление «Родной чужбины». Так. Сейчас у меня точное название, где-то я записала. Это этюд Скрябина. Ну вот, я, наверное, так и оставила там ее. Сейчас я посмотрю. Вот. А, вот, да. Этюд до диез минор Александра Николаевича Скрябина. Вот. Ну, мне показалось, что эта музыка подходит по стилю, по звучанию. И когда эта музыка начиналась, наверное, все мы уже настраивались вот на тот лад, который дальше у нас звучал. Сейчас у нас идет, по-моему, до сих пор цикл, новый цикл, который мы предоставили. Это воспоминания Евгения Александровны Свининой, потому что в письмах она писала, обещала Асе посылать свои воспоминания о лучших днях, которые для нее закончились. И здесь для этой музыки я выбрала вальс Владимира Ивановича Ребикова. Вот тоже, не знаю, как вам, мне он очень понравился. И он тоже немножечко такой... Мы потом послушаем и то, и другое произведение. Наверное, будем каждые полчаса заканчивать вот этими музыкальными картинами. Они небольшие. Но вот какая-то не тоска, грусть-тоска о том, что уже это все ушло. И в то же время какой-то свет в этой музыке звучит. И я очень захотела сделать передачу о самом композиторе Ребикове. Если у меня вот летом будет возможность, когда прямых эфиров меньше, может быть, я сделаю эту передачу, а Ольга Николаевна Суровикина обещала ее включить в цикл «Маленький концерт», потому что это практически забытое имя, но оно стоит того, чтобы о нем вспомнить и поговорить. И вот хотя бы в виде оформления мы тоже вот вспомним и об этом композиторе. Итак, теперь, наверное, приступим к циклу «Родная чужбина». Ну, вот все, что в письмах писалось, вы все это знаете, слышали. И я постаралась к сегодняшней встрече каким-то образом собрать то, что осталось за рамками этих писем, и, может быть, немножечко систематизировать, чтобы мы вообще полнее узнали, обратили внимание на образ самой Евгении Александровны Свининой. Так как я очень много лиц включила в нашу сегодняшнюю встречу, лиц, которыми она была окружена в то время, я не смогла в голове вместить все это, поэтому я буду обращаться к своим записям. Вы уж мне извините, мне придется что-то прочитать, потому что там даты и какие-то события, которые мне было довольно сложно так быстро охватить. Так, ну вот Евгения Александровна Свинина родилась в Минске 4 февраля 1859 года в семье вице-губернатора Александра Васильевича Лучинского. Те, кто слышали воспоминания, наверное, помнят, как эта семья создалась. Она создалась, можно сказать, совершенно неожиданно. Ее мама Юлия Яковлевна Кислых, тогда она была невеста, у нее был красивый гусар, жених. Родители были против этого брака, но Юленька настолько была влюблена в него, она просила, чтобы родители дали согласие на брак, и, в общем, согласие было получено. И вот, немножечко похоже, как у Пушкина в «Метели», была буря, и в этой буре недалеко от их мест проезжал Александр Дмитриевич Свиньин, тогда он в Киеве прокурором был, и со своим отцом они вдвоем. Эта буря их застала врасплох, они не знали, куда им деться, ехать дальше было невозможно, и в первый попавшийся дом, где там был огонек, они постучали, их пустили, и, как это было принято, очень гостеприимно стали кормить, ухаживать, как это полагалось раньше на Руси. И завязался разговор. Оказалось, что Александр Дмитриевич очень образованный человек, очень интересные мысли высказывал. В общем, родители Юленьки как бы вот за один вечер сдружились с этим человеком, и тут, на беду или на счастье, Юля показалась тоже в этот дом, и Александр Дмитриевич, это же не Александр Дмитриевич, это Владимир Александрович, так, сейчас, Александр Васильевич Лучинский, да, я уже сказала, что Свинин, простите меня, вот уже Александр Васильевич Лучинский. И когда он пришел и увидел эту Юленьку, когда Юля вошла, получилось так, что он, ну, как-то вот был сразу сражен, что-то в его сердце открылось, и какое-то время там он с ней даже и пообщаться не успел, но на следующий день он попросил руки этой девушки. Родители, хотя, в общем-то, и не знали хорошо Александра Васильевича Лучинского, но вот, судя по разговорам, он на них произвел впечатление, как я сказала, и тогда это было строго, решили дать согласие на брак. Юля вся в слезах, но ее никто не слушал. Сказали, что мы на тот брак не очень-то были согласны, и вот эта партия, мы считаем, для тебя будет лучше. И вот она в слезах вышла к венцу, но после она смирилась, и, естественно, но все последующие годы жизни показали, что выбор был очень правильный. Вот здесь мы тоже можем обратить внимание на то, что раньше родительское согласие играло большую роль, в отличие от наших дней, да, и, в общем, можно сказать, может быть, в этом и был такой тот положительный момент, который помогал сохранять семьи отчасти. Сейчас у нас дети самостоятельно выбирают, но дети, и, наверное, уже и наше поколение, оно кончается это не всегда хорошо. Вот, и семья стала жить очень хорошо, благополучно. Сначала они жили в Минске, в Киеве, затем переехали в Минск. И вот в Минске семья стала, значит, обзаводиться, как называется, детьми. Сначала родился сын Александр в 1855 году, через два года следующий сын Владимир в 1857 году, еще через два года, 1859 год, дочь Евгения. Но так как она была первая девочка, да, это два старших брата до этого, они очень были рады, эта девочка для них была вообще принцессой и счастьем всей жизни. вы стали подбирать имя. Имя, имена, как в воспоминаниях она пишет, там самые экзотические, Меланья, там еще какое-то имя. Но в качестве крестной они выбрали... Выбрали? Так, фамилию я уже не помню. Так, ну, не, ладно. В общем, ее крестная, не буду сейчас фамилию искать в своих записках, простите, она предложила назвать все-таки ее Евгенией в честь жены Наполеона III. И подумали родители, согласились на имя Евгения. Вот назвали ее Евгенией. И когда крестили, это были очень торжественные крестины, ее вынесли очень такую нарядную, красивую девочку, все в бантиках, и народ собрался, все друзья семьи, и среди них был тогда вот молодой как раз Александр Дмитриевич Свиньин. Вот, он был не женат, молодой, такой красивый, порядочный человек, очень скромный, очень тихий. И так как Евгения маленькая вела себя очень прилично, ему сказали, ну вот, это как раз для тебя, твоя невеста, она такая же тихая и скромная, как ты. Мы все посмеялись на это замечание, но потом над ним какое-то время всегда подшучивали. Ну, твоя невеста там сегодня сделала то-то, то-то. И он тоже сказал, ну, вы знаете, я скоро действительно начну верить, что это моя невеста. Человек он был военный. Через короткое время он уехал из Минска и... Только через 20 лет он встретился действительно со своей будущей женой. Пока Евгения росла со своими братьями, когда ей было 5 лет, родилась следующая девочка в семье, сестра Наташа, а потом еще два брата, Василий и Сергей. Таким образом, 4 брата и сестра, это 5-6 детей, если я правильно сейчас посчитала, было в семье Свининых. Вот мы на этой фотографии видим как раз маленькую Евгению Свинину. Это вот она в костюме розы. Ей здесь 8 лет. Вот эта фотография из архива как раз ее внучки Татьяны Борисовны Дуровой, о которой мы сегодня тоже поговорим. Вот так получилось. Ну, так, сейчас. Девочку отдали в частный пансион учиться, когда она там стала подрастать. Пансион был, те, кто слышали воспоминания, условия там были очень тяжелые, условия ужасные, но детей там так запугали, в Минске это дело было, детей так запугали, что они родителям боялись даже рассказать о том, что там происходило. Их кормили ужасно, их практически не лечили, гигиена там практически отсутствовала, дети все были с насморком, с кашлем, в общем, было все ужасно, даже трудно себе представить, что дворянские дети в таких условиях могли воспитываться. Ну и, наконец, одна девочка не выдержала и рассказала о том, что происходит. Тогда родители стали внимательно изучать, что же там. Пришла комиссия, и действительно факты очень плохого отношения к детям подтвердились. Родители стали забирать своих детей по домам. Забрали и маленькую Евгению, но она уже не такая маленькая была в то время. И стали ее готовить тогда для поступления в институт благородных девиц, который находился в Белостоке. Вот Белостокский институт. Очень известный. Он, если кто-то бывал в Белостоке, может быть, помните, это городок небольшой, но там есть замечательный дворец, вот как раз в этом дворце и помещался институт. И когда Евгения поступила в этот институт, конечно, разница по сравнению с пансионатом, в котором раньше находилась, была колоссальная. Дворец, идеальные условия, прекрасные преподаватели, замечательное обращение с детьми. И вот она стала там воспитываться и всегда вспоминала Белостокский институт впоследствии, потому что то, что она получила там, к счастью, сделало ее человеком не только образованным, там, естественно, языки и все основные науки, но и подготовленным к жизни. Потому что, как мы знаем, девушек раньше учили и рукоделию, и ведению домашнего хозяйства. И, может быть, во многом именно благодаря вот тому воспитанию, образованию, которое она получила там, она смогла кое-как, но все-таки выживать в этих трудных условиях, которые пришлись на последние ее годы жизни в Петрограде, в Ленинграде. Ну вот, как мы сказали, судьба сложилась так, что ей удалось встретиться со своим будущим мужем Александром Дмитриевичем Свининым. Это тоже произошло очень в таких, может быть, не то что неожиданных, случайных, как опять можно сказать, условиях. В то время героем, наверное, всего русского народа был генерал Скобелев. И вот когда Скобелев приезжал в Минск, туда собирались, ну, все знатные фамилии, все институтки, все студенты, конечно, сбегались, смотрели на Скобелева. Каждый хотел сказать ему теплое слово, выразить свою гордость за его победы, за его героизм. В общем, он был человеком таким, ради которого люди шли на все. Семья Лучинских в то время жили уже в своем имении в Горках, недалеко от Минска. И вот когда Скобелев приехал в Минск, он там уже поселиться собрался, вся семья Лучинских поехала в Минск из своего имения. Они в отеле остановились, там сняли себе комнаты. И вот Евгения как-то раз бежала из своей комнаты вниз, там шубка, муфточка, как она описывает, и столкнулась внизу с двумя военными. Один из них был другом их семьи, она его хорошо знала, а второй был незнакомый. И получилось так, что когда они стали разговаривать, вот сказали: да вот он был на крестинах у вас, пойдемте, пойдемте к вашей маме, и мы все вместе соберемся. Вот таким неожиданным столкновением в вестибюле вот этой гостиницы началась какой-то интерес друг к другу. Ну, надо сказать, что сначала Евгения не очень обратила внимание на этого человека. Он был почти на 30 лет старше ее. Он уже был героем Плевны, он много воевал. Он воевал вместе со Скобелевым, и они хорошо знали друг друга. Он получил ранение, то есть уже имел чин генерала. И поэтому человек уже с опытом. Она еще юная девчонка, которая ей там 18-19 лет было в то время. Но она на него произвела впечатление какое? Ну, юная, молодая, непосредственная, образованная, интересная, красивая девушка. И в то же время она... Он вспомнил, наверное, то, что ему предрекали в самом начале, что это, наверное, твоя невеста. И какую-то роль, может быть, это тоже сыграло. Он стал внимательно к ней присматриваться и очень увлекся ею. У нее было уже несколько предложений руки и сердца на это время, но она пока еще не решалась, не хотела ничего решать серьезно в своей жизни. Но через какое-то время Александр Дмитриевич уже в годах был, естественно, если ей было там 19 лет, ему около 50, за 40 было, да? 48, да? Вот, 48 лет. Вот вы все цифры помните, а у меня это где-то записано только. И он уже понял, что вот война для него, война, сражение, военная карьера, это все в жизни, а больше у него ничего не получалось, не складывалось. Может быть, из-за его робкости, может быть, из-за того, что он слишком был увлечен вот своими делами. И он решил вообще идти в отставку и уходить в монахи. И друзья сказали: ну вот, вот он не хочет там дальше продолжать там свою карьеру военную, хотя очень жаль, у него все отлично получается, решил идти в монастырь. И на каком-то балу, ну, Евгений на это не обратил никакого внимания, но на каком-то балу во время танцев он ей сказал, что вот вы знаете, я хотел уйти, принять монашеский постриг, но теперь передо мной стоит вот такая проблема, может быть, я даже этого и не сделаю. Мне вот нужно понять, как мне дальше поступать. Он долго мялся, он не мог никак это выразить все, он, в общем, стеснялся это все сказать. Когда она, наконец, поняла, что он выбирает между ею построить семейную жизнь с ней и монастырем, она немножко растерялась. Но она ему не дала никакого ответа, и он попросил разрешения попросить ее руки у родителей. Ну, разрешение он получил, и на следующий день он стал просить руки у ее родителей. Родители были тоже ошеломлены этой ситуацией, потому что он их друг. И тут вот маленькая девочка, их уже выросла, но тем не менее вот такая разница их несколько озадачила. Ну, они сказали, что возражать не станут, но слово последнее останется за самой Евгенией. Как она решит, так и будет. Но мама все-таки, Юлия Яковлевна, посоветовала Евгении внимательно присмотреться к нему, хорошо подумать, чтобы ненароком не упустить своего возможного счастья, потому что они его очень любили, родители, и сказали, что он благороднейший человек. Юлия, несмотря на свой юный возраст, подумала, все взвесила и дала согласие. Через 10 месяцев состоялась в сентябре их свадьба. Вот, и как мы знаем, это было 30 с чем-то лет, они прожили вместе, может быть, кто-то мне подскажет. Вот, и она сказала, что это были невероятно счастливые годы их совместной жизни, что выбор она сделала исключительно правильный. И так получилось, что когда она оказалась в большевистской России уже вот после переворота, она говорила, ну что мне теперь, вот я недословно передаю, но смысл такой, пусть я терплю сейчас нужду, но я в жизни получила такое счастье, что, наверное, за каждое счастье нужно платить. И вот это моя расплата за ту счастье невероятное, которое я имела с Александром Дмитриевичем. Он, конечно, отдавал ей все свое время, всю свою любовь, все свое внимание. И в браке она была, конечно, очень счастлива. Я сейчас некоторые фотографии еще покажу, которые у нас здесь есть. Что-то уже мы... Так, сейчас я буду пробовать. Так, вот это София Германовна Свиньина. Судя по всему, вы знаете, вот... Это, наверное, мать Александра Дмитриевича Свинина. Это тоже мы взяли, скорее всего, из архива Татьяны Борисовны Дуровой, внучки Евгении Александровны. Не написано, кто, но вот мне кажется, что это все-таки мать Александра Дмитриевича. Вот это вот совершенно точно его отец, Дмитрий Елисеевич Свиньин. Он тоже был артиллерист, как и Александр Дмитриевич. А вот сам Александр Дмитриевич Свиньин, генерал, он был генерал-лейтенант от артиллерии. Вот человек необыкновенно образованный, добрый. И вот если говорить о Александре Дмитриевиче, я просто зачитаю, потому что мне это все не вместить. Так, ну вот он 1931 года рождения. Так, из старинного рода, выходцы из Литвы, Свиньина. Его отец Дмитрий Алексеевич тоже артиллерист, получил потомственное дворянство, то есть он дворянин во втором поколении. Александр Дмитриевич окончил дворянский полк, впоследствии Константиновское артиллерийское училище. Он был начальником артиллерии Закаспийской области, затем Иверинского военного округа, участник русско-турецкой войны, боев под Плевной, начальник артиллерии 7-го артиллерийского корпуса. За отличие при штурме Ловчи и Шипкинского перевала награжден орденом Святого Станислава второй степени. За отличие в боях присвоено звание генерал-майор, генерал-инспектор, генерал-лейтенант. Так. И самая его большая заслуга, за что он до сих пор, к счастью, его имя, в общем, сохранилось в нашей истории, в военной истории, он явился создателем Отечественной пограничной службы. Он был командиром отдельного корпуса пограничной стражи, а с апреля 1908 года в отставке по болезни, ушел в отставку и был членом Государственного совета. Под его руководством, вот это очень интересно, разработаны правила применения оружия пограничной стражи, созданы пограничные округа, распределены обязанности между таможниками и пограничниками. Он создал и возглавил общество попечения о воспитании детей, лиц отдельного корпуса пограничной стражи. То есть он не только вот разрабатывал, как вся пограничная стража должна у нас действовать, там куча уставов он выработал, но и в то же время он очень заботился и о самих, тех, кто служил в пограничной страже, и об их детях, и о тех, кто оставался без содержания в дальнейшем. Вот. Так, ну, он награжден, да, награжден всеми орденами Российской империи, включая звезду ордена Святого Александра Невского с бриллиантами, многими иностранными орденами, в том числе орденом Почетного легиона Франции. Этим орденом очень гордилась Евгения Александровна, и она писала Асе в письмах, что вот твой дедушка все-таки кавалер ордена Почетного легиона, и, может быть, как-то это сыграет роль для того, чтобы вы приняли гражданство, чтобы вам дали все-таки гражданство Франции. Вот ты скажи, ты съезди, ты не забудь про это. Вот. Ну и как мы знаем, что Александр Дмитриевич, наверное, к счастью, его не дожил до переворота, не дожил до Первой мировой войны, он скончался в 1913 году и похоронен был с почестями на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Немножечко забегая вперед, я скажу тем, кто не знает, а многие, я думаю, уже знают, что до сих пор пограничники каждый год в День пограничника возлагают венки на его могилу. Вот. Но это немножечко, мы еще про это поговорим. Что у нас там следующее? А, да, мы знаем, что у Александра Дмитриевича Свинина было имение в Беларуси Алексеец, такое поместье, о котором Евгения Александровна тоже очень много писала. Много счастливых дней прошло именно в Алексинце. Сейчас этого уже нет ни замка, в котором они жили, и вообще уже такое поселение совершенно, там какие-то остатки, осколки Беларуси остались от этого. Но вот это вид в Алексинце. Мы не знаем, что это такое, мы не думаем, что это их поместье, но просто вот такой вот городок, где они жили. Вот это тоже в Алексинце. Евгения Александровна Свинина вот сидит в горошке, в сарафане. И здесь полевые работы как раз проходят. Вот, пожалуйста, какая-то уборка идет, там что-то там сено убирает, или я не знаю, что это такое. И она вот в таком благостном состоянии, Евгения Александровна, в Алексинце. Вот это еще ее счастливая жизнь. Потом мы сравним с той фотографией у нас одна, когда она уже здесь, в Ленинграде, в большевистском. Так, следующий, по-моему, уже будет Натасим. А, вот, да. Значит, после смерти Александра Дмитриевича, вы знаете, я точно не знаю, какое она отношение. Вот это казаки. Она как-то была, как называется, шефом, если так можно сказать, над какими-то казацкими войсками. Она помогала им, она их опекала, и они ее очень любили и уважали. Вот это как раз они идут с портретом Александры Дмитриевны, Евгении Александровны, простите, идут с портретом Евгении Александровны, какой-то у них такой торжественный вот ход. Казаки с портретом Евгении Александровны. Вот так подписана эта фотография. Вот, то есть видно, что у них были очень теплые отношения, она об этом не раз упоминала, что вот они ее считали как матерью своей. И вот это... на похоронах, это 1916 год, по-моему, это тоже Алексинец, на похоронах была панихида по казакам, погибшим в Первую мировую войну, вот павшим в боях. И здесь есть Александр Дмитриевич, Евгения Александровна. Ну, да, Леш, я думаю, что вот это, но я не уверена. А, ну, значит, правильно, да. А, вот, вот. Самое-то главное, у нас есть портрет, который я хотела вообще при входе поставить. Это портрет Евгении Александровны, просто из дома ее внучки Татьяны Борисовны Дуровой. Вот внучка отдала нам настоящий портрет, поэтому вот он у нас в архиве. Вот такая она была. Этот портрет она послала уже, когда здесь революция произошла, она в письмах писала Асе: «Я буду посылать вам там свои вещи, свои портреты». Но мы сегодня услышим запись внучки самой Татьяны Борисовны Дуровой, которая говорила, что, к сожалению, если хотите, я могу пустить портрет, если это интересно, да? Вот, к сожалению, вот это просто прикоснуться к истории, это историческая фотография. К сожалению, все то, что она передавала с людьми, вот, которые ехали в Париж, которым удалось выхлопотать разрешение уехать в Париж, все вот это пропадало, ничего до Аси не доходило. И единственный момент, когда Евгения Александровна просила себе выезд, она пришла во французское консульство, то сначала надо было получить разрешение в французском консульстве. Ей сделали вызов из Парижа, и то она успела кое-что передать в французское консульство. И через консульство некоторые вещи дошли до Парижа, до ее родных. А все остальное, что она пыталась присылать, ничего не дошло. Кстати, вот я упомянула генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, этого белого генерала, который был всеми любим, и Евгения Александровна в своих воспоминаниях пишет о нем, что для нее он просто был богом на земле. Она его видела даже свечение вокруг него, и она говорила, что я понимаю, почему он белый генерал, потому что от него какой-то свет исходит, не только потому, что он в белой форме выходил, в боях участвовал. И когда Александр Дмитриевич сделал ей предложение, он пытался ей дарить какие-то там бриллианты, что-то еще. Она говорила: нет, пока я не ваша жена, мне от вас ничего не надо, никаких дорогих подарков я не приму. Но если вы хотите действительно меня обрадовать, попросите у Скобелева его портрет. Это было очень сложно, потому что Скобелев в Минске, он бы не пошел фотографироваться. Там не те фотографы, которым он мог бы позволить себя фотографировать. И Александр Дмитриевич по робкости своей, он как-то не решался сначала сказать, ну чего не сделаешь для любимой женщины. Он в какой-то момент выбрал удобный и сказал: Михаил Дмитриевич, вот Евгения Александровна просит вот такой подарок ей сделать предсвадебный. И Скобелев засмеялся, а он с ней уже был знаком. Так получилось, что были некоторые моменты, когда он ее узнал, он тоже ей сделал много комплиментов и интересовался ее дальнейшей судьбой. И в частности, он хотел, чтобы Свинин остался на службе, но когда он понял, что он женится именно на Евгении Александровне, он сказал: ну, пропал человек для службы, ну, ладно, что ж поделать, она достойна этого. И он засмеялся, пошел в другую комнату и вынес свой портрет. И вот этот портрет Скобелева, она писала, что таких качественных, хороших портретов с такой схожестью она не видела больше ни у кого. Как она сказала, вероятно, есть такие портреты у его родных. Но вот нигде, ни на витринах, ни на выставках, ни в музеях она портрета Скобелева подобного этому не знала. И недаром, когда она осталась без жилья, без имущества, одним из немногих предметов, которые она сохранила от старой жизни, был портрет Михаила Дмитриевича Скобелева. И я спросила у Татьяны Борисовны Дуровой, а портрет-то где же, что же с ним стало? Она все писала, что он пошлет Асе. Она его действительно послала с кем-то, кто ехал в Париж. Но этот портрет так и не дошел до хозяев, так он исчез. Вот дорогая вещь, которую она хранила и очень хотела, чтобы она осталась в семье, у потомков, вот, к сожалению, тоже не сохранился. Так, посмотрим, что у нас там дальше. А, ну вот, и это, наверное, последняя фотография, которая касается этой части нашего разговора. Вы, наверное, видели эту фотографию, качество не очень хорошее. Это как раз Евгения Александровна Свинина на могиле уже и мужа, и сына своего. Эта фотография есть на диске «Родная чужбина», так что вот здесь она несколько крупнее сделана. Ну вот, вы знаете, мы можем посмотреть, те, кто был на могиле или кто придет на могилу, можем сравнить. Вот нередко после прослушивания цикла передач «Родная чужбина» некоторые спрашивают у меня, там вокруг, около могилы кусты сирени были посажены, да? И теперь спрашивают, мы хотим восстановить кусты сирени. А где они были посажены, вы не знаете? Вот мы можем посмотреть и предположить, где. Но на самом деле Евгения Александровна говорила, что было 8 кустов сирени. Может быть, вообще это вокруг могилы. Но затем, когда большевики стали уничтожать старые захоронения, буквально вот уже к стенке их могилы было новое захоронение какое-то большевистское, которое сейчас, кстати, можно сказать, уже исчезло. Там крест такой стоит, покосился, и надписи никакой не видно. А могила Свинина, к счастью, осталась вот, ну, в неплохом виде. И на кресте из черного гранита надпись «Блаженное чистое сердцем». Вот сначала был похоронен Александр Дмитриевич Свинин, ну, а потом, как мы знаем, в 14 году, или в 15-м, в 15-м году погиб сын Владимира Александровича, о котором я сегодня тоже расскажу, и его похоронили вот сюда к отцу. И сейчас, значит, ее муж и ее сын здесь покоятся. За могилой какое-то время ухаживала Ася, которая смогла приехать в Россию в 60-х годах. И табличку тоже сюда поместили о смерти Аси, где она похоронена, ее возраст. И про саму Евгению Александровну, по-моему, там тоже есть табличка. Она мечтала, конечно, быть похороненной здесь, в могиле своих родных, но как она совершенно правильно полагала, что ну кто же меня сюда похоронит, кому я буду нужна? Но случилось еще страшнее, чем она предполагала, потому что в годы блокады, в 43-м году, в холоде она умерла. Ну, наверное, даже сейчас можно об этом сказать. Вот в этой квартире в коммунальной остались Садовы. Если вы помните, это Анечка Садова. У нее были две девочки, которые стали радостью ее жизни. Это Ирочка Мусик и Танечка Садова. Вот Ирочка Мусик с мамой, им удалось вырваться, про них я тоже скажу, уехали в Швейцарию. А Танечка с мамой остались в блокадном городе. И, ну, можно сказать, почти на руках у них скончалась Евгения Александровна. Она попросила накануне пить, потому что уже есть, уже просить было неловко. Танечка сходила на улицу, накопала там снег, растопила этот снег, в баночке принесла Евгении Александровне выпить вот этой водички. Она выпила, и утром ее нашли уже без дыхания. Ее в братской могиле на Серафимовском кладбище вот так же похоронили. Ну вот мы можем здесь, конечно, посмотреть, где она писала эти письма. Может быть, она сидела вот на этих вот гранитных ступчиках, скамейках. Когда вот туда приходим, я пытаюсь представить себе, откуда вот эти письма, которые вот дошли до нашего радио, где они писались. Вот. Но... Я хочу... Это Никольское кладбище, Александр Невский. Да. Да, конечно. Вид абсолютно другой, да. Кладбище совсем изменилось. Кладбище туда... Бомбежки во Второй Отечественной войну, да? Бомбежками было очень много утрачено захоронений. И, конечно, большевики постарались там тоже очень, очень хорошо постарались. Я когда пошла отыскивать эту могилу первый раз, ну, тоже я, может, повторяюсь, кто-то уже знает... Я пришла на это кладбище, пыталась найти сама. Я ходила. Кладбище-то небольшое, захоронений не так много. Но никак не получалось, никак у меня не удавалось найти. Я думаю, ну, конечно, ну, если столько пустого места, там вот поле просто уже. Или там Собчаков там захоронили с травой там, на костях уже людей усопших. Думаю, ну, конечно, кто же будет хоронить могилу и какого-то там свинина. И потом сторож ко мне подошел, кого вы ищете? Я уже там несколько дней ходила. Я говорю, да вы, наверное, не знаете, это могила свинина. Да как же не знаю, знаю, пойдемте я вас приведу. И он меня подвел к этой могиле. Он говорит, да пограничники ходят на День пограничников. Вот с этого дня началась наша дружба с пограничниками. Нашли, да? Не нашли, да? Вот как-то вроде бы и недалеко. Но... Да, ну вот я думаю, в День пограничника, Бог даст, мы туда опять пойдем, и, пожалуйста, присоединяйтесь, конечно. Но многие наши радиослушатели, что меня радует, когда я прихожу и вижу, свечки стоят. Это наши, конечно, наши, это не пограничники свечки ставят. И я думаю, ну вот наши слушатели не забывают молиться, потому что Евгения Александровна говорила, что когда я умру, ну кто будет молиться? И за меня, и, там, и за Воку, и за... Александра Дмитриевича нет. Вот, ну, слава Богу, каким-то чудом, но память о них воскресла, и даже не только среди сослуживцев, можно сказать, военных людей, но и среди вот нас, православных. Так, ну, сейчас мы посмотрим, что там дальше, какая тема у нас. А, это уже Люма, это дочка. Я вот не знаю, как мне построить, или про детей сейчас рассказать. Ну, давайте про детей, раз уж так. Так. Сейчас про детей. Да. В семье было двое детей. Старший сын Владимир Александрович Свинин, родился в 1881 году. Ну вот, как вспоминает Евгения Александровна, в раннем детстве он был бледненьким, худеньким мальчиком, такой вот какой-то... отставал от своих детей по физическому развитию, и только когда он стал учиться в морском корпусе, несколько позже он возмужал, развился и стал похож на юношу, на воина. А так вот он такой был мальчик. Так, а если у меня начинается с Люмы, а где Вука? Да, тогда я, наверное, про Люму сначала что-то. Да. Ну, а через два года, в 1883 году, родилась Людмила, дочь. 23 апреля где-то мне тут записано. И, да, вот Людмила Александровна Семена, 23 апреля 1883 года. Родилась она неожиданно, несколько раньше, чем запланировано было. Мама собиралась на какое-то очередное там собрание общественное с благотворительным балом. И тут вдруг она поняла, что дальше она идти не может, но на какой-то несколько дней там или, не знаю, неделю раньше родилась Люма. И она очень долго не дышала. И думали, что она, в общем, не сможет прийти в себя, но ее удалось откачать. И эта девочка стала расти, развиваться и выросла в такую настоящую красавицу. Людмила Александровна Свиньина. Так, а Ира? Ира здесь? Нет, вышла. Я просто думаю, когда закончить-то мне, чтобы... 5 минут, да? Вот, тогда я про Люму успею рассказать. Людмила Александровна Свиньина. Росла девочка милой, послушной, доброжелательной. она была очень дружна со своим старшим братом, с Вовкой. Они любили друг друга, но бывали ссоры, но такие ссоры не смертельные. И, в общем, небольшая разница в возрасте сделала их настоящими друзьями. Они друг другом делились, помогали. Вот. И она училась в гимназии. Потом мы вернемся к истории их семьи. Семья после Минска переехали в Севастополь, а из Севастополя Александра Дмитриевича перевели уже в Петербург. И вот в Петербурге Люма училась в гимназии, а затем в Патриотическом институте. Вот как раз это совсем рядом с нами, недалеко, да, 10-я линия. Вот Татьяна Александровна Трифилова здесь сегодня тоже с нами присутствует. У нее есть передача про Патриотический институт. И Люма закончила Патриотический институт в 1900 году. И вот если мы посмотрим список воспитанниц этого института, в 52-м выпуске Людмила Александровна, Свинина тогда еще была, да, Свинина. Вот такое образование она получила очень хорошее. Ну и ее любили не только за образованность, но вот такая она милая, ее отмечали на балах в Зимнем дворце, говорили, в общем, обращала на себя внимание. Но жизнь ее сложилась как, в общем, не очень легко, скажем так. Она вышла замуж за, я вам сейчас скажу, Николай Беляев. Это был ее первый муж. Но я, может быть, вам про него немножечко расскажу. А, вот он, Николай Беляев у меня. Николай Тимофеевич Беляев. По сведениям, так. Он преподавал, был преподавателем в артиллерийской академии. Так. Ну, я не буду все его, это не столь важно. Но почему я про него сейчас вспомнила? По всем данным, в 1908 году у Людмилы Александровны родилась дочь Анастасия. Да? Но вот везде сейчас в интернете, если мы посмотрим, около и рядом с именем Людмилы Александровны Свининой два имени. Анастасия Николаевна Беляева, рождение 1908 год, Луга, и Анастасия Борисовна Дурова, тоже 1908 год, город Луга. У меня, конечно, сразу, я не поняла, чья же она дочь, первого мужа или второго мужа Бориса Андреевича Дурова. На эту тему я задала вопрос Татьяне Борисовне Дуровой, и мы сегодня услышим ее ответ. Не буду забегать вперед. Ну вот, значит, да, вот мне уже машут руками, сейчас закончу про это. Людмила Александровна, значит, у нее было четверо детей. И когда я сейчас про детей расскажу, сделаем перерыв. Вот первая – это Ася, неизвестно от какого мужа. Второй раз она вышла за Бориса Андреевича Дурова. Замечательный человек, очень такой выдающийся. И у них все было хорошо в семье. То есть они прожили... Людмила прожила, кстати, очень долгую жизнь. Она умерла почти 100 лет, без нескольких месяцев ей было. Да, представляете, вот человек такую жизнь. Несмотря на то, что жизнь была очень тяжелая. Так, теперь в 1912 году у них родился сын Андрей, который умер, ему было год или два, от дизентерии, которая тогда не лечилась. И мальчик был чудесный. Ну вот Андрейку они потеряли, у нас потом будет его фотография маленькая. И затем дочь Надежда, которая родилась в 1915 году еще в России, хотя в годы Первой мировой войны. И последняя дочь Татьяна, вот с которой мы до сих пор еще общаемся, она родилась уже в Париже в 1920 году. Вот, но сейчас мы сделаем перерыв, а Люме потом фотографии мы ее еще посмотрим и вернемся к Луке. Спасибо за внимание.